Добрый день, начинаем мы, с маленьким опозданием, начинаем мы нашу ежечетверговую передачу, наш sit-down show. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Доброго дня, всем привет, Сергей Александрович Бунтман в студии. Я просто хотел сразу сказать, что да. Мы договорились с Сергеем Александровичем, что это озвучу я, хотя я не люблю глагол озвучить, скажу я.
Так.
В этом эфире, что мы задержали на минуту этот эфир действительно, потому что мы договорились сегодня начать наши посиделки, они же sit-down show, с минуты молчания по поводу принятия российским парламентом нового законодательства о всеобщей тотальной мобилизации.
Да, и я скажу двусмысленную фразу «прошу всех сесть». Вот. Так, прошла минута молчания.
Если кто сел в современной Российской Федерации, как мы знаем, то он может легко отправиться на войну и перестать сидеть.
Да, но это все равно означает сидит, как всегда, стоит, сидит, ходит, сидит, вот что бы ни делал. Вот, слушайте, мы очень много мы говорим и продолжим говорить и с Калоем Ахильговым, и всегда говорим об этом, о тех законодательных актах, которые принимают наши так называемые Думы и так называемые Совет Федерации и даже президент. Вот что это вообще такое, вот эта электронизация могилизации, как мы могли бы сказать?
Ну, во-первых, это составная часть более широкого проекта цифрового ГУЛАГа, который, я думаю, есть приоритетный предмет сотрудничества между РФ и уважаемыми китайскими старшими партнерами. Не случайно, как мы с вами уже говорили, Си Цзиньпин во время московского визита ездил к Михаилу Владимировичу Мишустину, главному цифровизатору. Ну, теперь, как заявил генерал-полковник Андрей Картополов, председатель Думского комитета по обороне, как там какие-то пиндосские сволочи начали сразу хаять закон, потому что он задает лучшую мобилизационную систему в мире.
Ну да, без сильной злоби, как было написано в свое время.
Да, хотя давно уже многими подмечено, что агентами американского влияния, видимо, являются многие высшие руководители РФ, потому что если считать целями Вашингтона маргинализацию и изоляцию Российской Федерации, то с помощью спецоперации Z и всех сопутствующих мероприятий эта цель успешно достигается, причем при минимальном использовании американских ресурсов.
Да, семимильными шагами. Сами, зачем? Мы совершенно импортозамещаем это все, эту маргинализацию России.
Нет, мы действительно, видимо, Владимир Владимирович Путин мечтал взять на себя часть американских функций, вот и взял. Бороться с Российской Федерацией, Америка теперь решила с помощью его и его близкого окружения. И при этом только что нам объясняли, что никакой мобилизации не будет. Но мы, естественно, понимали, что это формально ее не будет, а фактически она будет идти все время. Но на радостях генерал Картополов прям-таки использовал слово «мобилизационное». То есть, на самом деле, это означает, что все люди призывного возраста, полностью учтены как волосы на голове человека у Господа Бога. Ну и, как известно, если в реестре повестка появляется в реестре повесток и находится там 7 дней, ты считаешься проинформированным, независимо от того, видел ты ее или нет, заходил ли ты во все это время в интернет, был ли у тебя доступ, ходишь ли как ты каждый день на госуслуги и так далее. И с этого момента все перекрываются выезд за границу.
А реестра повесток-то нет еще?
Ну, знаете, как в свое время говорилось, ответ на формулу незнаний закона не освобождает от ответственности. Возникла формула отсутствия закона не освобождает от ответственности.
И отсутствие реестров каких бы то ни было. Да.
Так, собственно, Андрей Луговой, еще более известный депутат Государственной Думы, которого в свое время облыжно обвиняли в отравлении Александра Литвиненко в Лондоне, но мы, конечно, в это не верим.
Да нет.
Да, как у Полонии, помните, эта история с Полонием.
Каким Полонием? Ну, все выдумки, господи.
Гамлет, Полоний,
Гертруда. Полоний, канцлер, да.
Гертруда, кстати, недавно получил Алексей Борисович Миллер, глава «Газпрома».
Да.
Герой труда Российской Федерации звание.
Ну да, а Офелия – это вообще армянское имя, так что вот давайте не будем.
Я помню, в зависти Юрия Карловича Олеша была машина Офелия, создана одним из ключевых героев. Он создал машину и назвал ее Офелия. Поэтому Офелия – это символ российских технологий, импортозамещения и технологического суверенитета.
Но ну, да.
Алексей Борисович действительно по-гамлетовски широко просто увел «Газпром» из Европы. Вот пока там кто-то призывает вывести российские войска из Украины, да, может быть, даже это мы с вами, хотя и надо еще проверить, надо ли это делать столь категорично, чтобы не попасть подо что-нибудь. Вот «Газпром» просто взял и освободил Европу. И поэтому герой труда Российской Федерации Алексею Борисовичу Миллеру, безусловно, причитается. Я думаю, что орден почетного легиона и другие какие-нибудь высшие награды Германии и прочих стран за то, что его газовые войска ушли из Европы, причем стремительным темпом, стремительным домкратом. Когда-то Михаила Сергеевича Горбачева очень ругали за то, что он очень быстро согласился быстро вывести советские войска из Германии, что Борис Николаевич Ельцин поддержал, а компенсацию никакую достаточно не попросили за это. И, соответственно, всякие клеветники и конспирологи все время намекали на то, что не было ли там личного интереса Горбачева и Шеварднадзе в том, что войска так быстро ушли. Действительно, нет ли личного интереса руководителей «Газпрома» и даже, страшно сказать, государства РФ в том, что Россия так резко ушла с газового рынка Европы? Вот уже посчитано, что Норвегия заработала на этом дополнительно сверху традиционных классических доходов 100 миллиардов долларов, 100 миллиардов евро, прошу прощения, за 2022 год. Во-первых, на росте цены на газ, что случилось благодаря спецоперации Z. Во-вторых, благодаря тому, что рынок Европы был полностью освобожден, в том числе для норвежского газа.
Шпионаж в пользу Норвегии.
Да, можно, что норвежцы не откатили ни Владимиру Владимировичу, ни Алексею Борисовичу. Как-то в условиях российской монеты оперативе в это верится с трудом. Это, опять же, к суду истории, как сказал бы Роман Александрович Медведев, а может быть, даже и в каком-нибудь по повестке, в какой-нибудь суд, который уже выписал ордер Владимиру Владимировичу. Так что теперь, так сказать, да, когда Людмила Борисовна Нарусова спросила на заседании Совета Федерации, а советовались, запрашивались экспертизы уполномоченного по правам человека, поскольку там же не только нельзя выезжать за границу по новому закону, нельзя продавать автомобиль, водить автомобиль, и нельзя, кажется, не то что продавать квартиру, а кажется, вообще о тебе исчезают данные из соответствующих реестров, и ты перестаешь быть собственником собственного жилья.
Так что госреестр жилья объединяется с реестром повесток, что ли?
Так ну, вот конечно.
Все, да? У нас общенациональная повестка. Это будет одно и то же, да?
У нас общенациональная повестка, как они. Она всех. Революции мобилизованы и призваны, как сказал Владимир Иванович Маяковский. Все призваны в той или иной степени идти на фронта спецоперации Z. Вот, так что здесь установлен тотальный контроль над всеми, чтобы в любой момент человек понимал, что он отправляется на фронта. Хотя, на мой взгляд, если Российской Федерации срочно нужно 5 миллионов бойцов, а мне кажется, этого достаточно, чтобы сопротивляться даже усиленному наступлению США и НАТО по всем фронтам, то решение этого вопроса очевидно. В Российской Федерации 5 миллионов больных диабетом. Лекарства, необходимые диабетикам, перестают в РФ поступать, как мы знаем,
так, в результате народных. Да.
Поскольку больным диабетом терять уже нечего в этой связи, почему бы им сразу не отправиться на фронта?
А возраст? Бывает?
Ну, хорошо, значит, будет не 5 миллионов, а 2,5, все равно больше, чем достаточно. Угу. А потом можно сделать льготы для диабетиков и разрешить им служить до 85 или даже до 120. Надо пойти навстречу.
Вообще, этот, я бы сказал, это эйджизм, конечно, здесь, что призывают до каких-то вширеньких 27, потом 30, из запаса там до 40 с чем-то, до 50. Вообще...
Причем, если послушать кремлевских пропагандистов, все просто рвутся на фронта. Ну, чем старше, рвутся больше, просто жизнь все невыносимее. На бремя нести все тяжелее и тяжелее, уже хочется как-то разобраться с собственной жизнью. Вот, и такой, можно было писать корпус сладкой жизни уже, так сказать, вот, или что-нибудь типа того на этом фронте. Поэтому тут источники пополнения российских вооруженных сил велики. Это ведь когда Михаил Владимирович Мишустин становился премьер-министром Российской Федерации в январе 2020 года, то предполагалось, что его главная задача – это именно вот поставить на учет каждого россиянина с точки зрения полного объема его доходов. И тем самым резко и качественно увеличить поступление, налоговые поступления от россиян в рамках доктрины «люди – новая нефть». Угу. Сейчас, в данном случае, люди уже не просто новая нефть, а люди – новая кровь. Можно сформулировать программу Михаила Владимировича Мишустина именно так. Никто не уйдет голодным, отлично работает снайпер, как пелось некогда в культовой песне группы «Манго Манго».
Да, была такая песня, да. Ах, ну что же, тогда вообще все становится совершенно понятно, все становится ясно. Особенно мне очень нравится предложение, а что, если за границей человек? Ну пусть возьмет отпуск, если он даже там работает. Возьмет отпуск, приедет, отслужит,
а потом... Как Тополов сказал, да, извините, мы Андрей Луговой, это мы начали вспоминать.
Лугового мы так вспоминали.
И забыли, к чему я его вспомнил, господи, боже мой. Ему, наверное, и кается, я надеюсь, что препараты против икоты не перестали поступать в РФ. Или производится здесь, по крайней мере, для депутатов в должном уровне. К тому же в ответ на вопрос, а как же, если человек физически не мог увидеть эту повестку? Он отвечал, это ваши проблемы. Как сказал господин Луговой. Неважно, мыло и веревку с собой приносите. Принцип очень прост. Лучше приходи в военкомат заранее и сдавайся.
Ну да, это мне напоминает вот этот старый-престарый, да, лё-ля-ля, мы старый-престарый анекдот очень часто напоминаем вам, это я чату обращаюсь, анекдот про албанский вирус, который мы страна молодая, хакеры у нас не обучены, поэтому, пожалуйста, возьмите, нажмите такие-то кнопки и сотрите весь свой жесткий диск сами. Вот,
это... Да, нет, ну это есть много версий этого же анекдота.
Да.
Да, да. В парке забыт портфель с секретными документами, нашедшему просьбу застрелиться самому.
Да.
Кстати, насчет албанского вируса, ведь в ходе обсуждения в Совете Федерации прорывных поправок законодательства о призыве обсуждалась же еще тема биолаборатории США, и та же Людмила Борисовна Нарусова, единственный сенатор, который, судя по всему, проголосовала против этих новаций закона
о призыве. Да, насколько я знаю, да.
Опять же, да, мы потеряли мысль, извините, это я ее потерял, виноват. Как начнешь передачу с минуты молчания, так и проведешь. Людмила Борисовна спросила, запрашивали экспертизу уполномоченного по правам человека, на что Андрей Александрович Клишес, ключевой юрист Верхней палаты РФ парламента, сказал, а не проводили, потому что это не предусмотрено регламентом Совета Федерации. Какие там права человека? Вот та же Людмила Борисовна на том же заседании сказал, что чем увлекаться всякими американскими биолабораториями, надо уделить внимание чумным соркам. Соркам, которые заражены чумой и мощно движутся на РФ с территории Монголии. Если помните, Сергей Александрович, мы эту тему обсуждали с вами пару месяцев назад еще. То самый страшный удар может быть нанесен США и НАТО в спину с территории Монголии. И теперь, в том числе и с помощью биолабораторий. И там же и все эти... И та вот Людмила Борисовна, поскольку она сенатор от ТВ непосредственно, граничащий с Монголией, она и говорит, что чумные... Вот я все время хочу сказать чумные сырки. Чумные сырки. И активно, миллионами идут из Монголии в ТВ. Причем понятно, почему в ТВ. Там было места, где господа Путин и Шойгу принимали решение о начале спецоперации Z. И о ее сценарии еще в 2021 году, когда они выезжали туда на отдых. Ясно, что сорки должны, так сказать, все это дело закомпостировать полностью, заразить сначала ТВУ, а с ТВУ это зараза может перекинуться на другие ключевые регионы Российской Федерации. Еще и поэтому нужна всеобщая мобилизация, потому что нужно остановить чумных сорков. А для этого, в общем, нужны весьма мощные войска, готовые умереть за Родину.
Сейчас все перепутают, и по китайскому образцу переловят, там переубивают, позаливают норки не только сурков, а у тушканчиков и у всех вообще. Бедные кроты, слепые, несчастные.
Там, как говорится, там это самое, убивай кого угодно, Господь на небе.
Господь, Господь узнает своих, да.
Узнает своих, конечно, здесь. Причем, действительно, не устроить финальную битву диабетиков с сурка. Это было бы апофеозом, концептуальным апофеозом спецоперации Z. Но я в связи с этим, чтобы все-таки пожалеть еще, так сказать, людей, нуждающихся в лекарственных препаратах и в специальных курсах лечения, предложил бы все-таки вот давно обсуждается вопрос, как задействовать на нынешней стадии спецоперации Z, которая, как известно, на ВОЗ, настоящая военная операция Z, Владислава Юрьевича Суркова, бывшего кремлевского куратора внутренней политики, и потом еще помощника Владимира Путина по, кстати, реализации Минских соглашений, с которыми нас полностью обманули, как теперь выясняется.
Естественно, да.
И как раз вот, может быть, Владислав Юрьевич возглавит этот проект «Чумные сурки», ну, ему это сам Бог велел, опять же, все тот же. И концепт очень простой, что не надо воевать. Вот как Владислав Юрьевич Сурков гордился тем, что когда он был кремлевским куратором внутренней политики, он не воевал с оппозицией, а ставил ее под ружье на свою сторону. Особенно так изящно внося раскол между различными ее крыльями. Чтобы действительно не воевать с монгольскими чумными сурками, а поставить их на службу вооруженных сил РФ и не направить в Украину туда.
А чем их можно привлечь-то, Господи? Ну, или просто мобилизовать сурков электронными повестками?
Не мобилизовать, но, собственно, для этого мощный политтехнолог такого уровня, как господин Сурков, и нужен. Опять же, главное узнать своих, но как обычно с сурками и такого типа животными обращаются, с помощью музыкальных инструментов определенных. А сурков известные музыканты, я думаю, что нужно записать какие-нибудь композиции группы Агаты Кристи, специальные мистико-сакральные тексты Владислава Юрьевича, которые воздействовали бы на сурков совершенно нечеловеческим образом. Вот что сурки, только-только придя в ТВ и не обращая внимания на вход в Шамбалую резиденцию Путина, шли бы прямо в Украину своим ходом. Поскольку денег, естественно, нет, чтобы туда отправить.
Да. Обеспечение коридора в Украину из Монголии. Монголо-украинский коридор, это как делать?
Через... А сопки сами сориентируются. Надо применить те самые феромоны, с помощью которых Владимир Владимирович Путин обольщает, как нам сообщил Артур Сергеевич Смоленин, заслуженный артист людей. И вот сочетание Агаты Кристи на стихи Суркова плюс феромоны, сурки сами, у них же прекрасные органы чувств, они гораздо неприхотливее людей и приравных ним существ, приравных ним граждан Российской Федерации, поэтому они найдут дорогу. Там, собственно, еще в текстах песен должны быть тайные указания, координаты, куда, собственно, двигаться, куда там в направлении Бахмута и Солидара, да, и вот, наконец, сурки дойдут. И тогда, наконец, судьба спецоперации Z решится окончательно. Вам не кажется, что это убедительно?
Вот боюсь я этого, что-нибудь пойдет обязательно не так. Кто-нибудь переманит, да где-нибудь поубивают по дороге. Вот та же самая молодая Росгвардия какая-нибудь.
Ну, в общем, да, тут, конечно, четвертый крестовый поход, ну, сценарий напрашивает, что вместо Иерусалима в Константинополь, да? Вместо коммунизма Олимпиады. Может, действительно, сурки так оголодают в дороге в результате невиданного расцвета российского сельского хозяйства и отсутствия наличия подножного корма, то действительно придут куда-нибудь в Волгоград и устроят там настоящий Сталинград.
Ну да. Вот этого я очень боюсь.
Сталинградом безо всякого переименования.
Рискованно, очень, очень это рискованно.
Да, в общем, надо еще подумать. Да, все-таки, да. Может быть, корпус «Сладкая жизнь» бросить на Монголию.
Да, на доработку. На доработку все-таки все это отправляется. А вот что это за история с... Есть старая Росгвардия, вот, гвардия Мерд, да? Вот, не сдаются. А будет теперь что, молодая Росгвардия, да?
Ну, так. Конечно, все-таки не будем забывать, что, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, от нас другой умчался гений, другой властитель наших дом. Все-таки Наполеон Бонапарт, как был и остается важной ролевой моделью для всех российских государственных деятелей и полководцев всех времен, как бы к Наполеону ни относились. И, тем более, собственно, пожар Москвы, который способствовал и ногу к украшению. Я когда вот вспоминаю, когда слышу в очередной раз, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине, я почему-то мне приходит на ум именно эти строки. А если бы не Наполеон, кто бы стал поджигать Москву? Нам бы самим эта творческая идея без его присутствия в городе как-то не пришла.
Но... Даже Ростопчин бы не догадался, что ли?
Нет, хотя, знаете, сама фамилия Ростопчин просто диктовала мне.
Знаете,
я всегда думал, вот у меня давно была концепция, еще вот наша с вами КГББ же предвечная, креативная группа Белковского, еще задолго до начала наших посиделок, я думал о том, что вот само название «Курильские острова» совершенно четко дает понять, как нужно решить проблему Южных Курил. Нужно именно сделать там заповедник, где будет легализован каннабис, его выращивание и употребление, и сделать именно совместной свободной экономической зоной с Японией, такой русско-японский каннабис. Ну, сейчас, конечно, об этом говорить уже слишком поздно или, наоборот, слишком рано. Вчера поздно, завтра рано.
Ну да.
Ленинской формы. Вот, но, конечно, раз есть старая гвардия, должна быть и молодая. И теперь уже мы понимаем, что не только схватка сурков с диабетиками или поход сурков в Украину, но и одной из решающих битв спецоперации Z на навозной стадии будет столкновение Министерства внутренних дел с Росгвардией. В данном случае хищник против чужого, орки против гоблинов.
Ну да, что, да.
Александр Алексеевич Хинштейн.
Джейсон против этого самого, как у нас он называется, против кошмар Дона, на улице Вязу. Да, 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 да.
Фредди Крюгера.
Фредди Крюгера, да.
Да, Алекс, тут, значит, разразился...
Бесогон против жидобеса еще.
И все они вместе против чёрка-беса.
Да, совершенно верно, да.
Такая диалектическая триада.
Да.
Я думаю, что, кстати, жидобес и чёрка-бес могут совместно даже бесогоны несколько потеснить. Поэтому здесь нужно тщательно продумать сценарий этой спецоперации в этом треугольнике. Любовно практически. Так вот, Александр Алексеевич Хинштейн, возвращаясь к нему, это он председатель комитета Госдумы по информационной политике, бывший сотрудник газеты МК, но на самом деле он представитель, неформальный представитель по связям с общественностью Росгвардии и лично ее начальник генерал армии Золотова. Кстати, вот фамилия Хинштейн, я с Александром Алексеевичем с большой нежностью отношусь, мы с ним в старой, какой-то очень старой жизни приятельствовали, и который задолго до начала Четвертой мировой войны, весной 2014-го. И вот я думал над тем, что как может Российская Федерация еще пойти навстречу старшим китайским партнерам. Вот уже тотальное изучение китайского языка понятно. Оно провалилось сразу же, как только началось, в Московском физико-техническом институте. Причем, как мне подсказали знающие люди, господин Ливанов, который ректор физтеха, который сам формально инициировал это дело, сделал все возможное, чтобы, так сказать, эту инициативу вызвал максимальный протест среди как профессорско-преподавательского, так и студенческого состава, чтобы эту тему снять с повестки дня раз и навсегда про обязательное преподавание китайского языка. Но есть гораздо более простой способ. Поменять исполнение российско-русских имен и фамилий, и приравных к ним. Фамилия шла сначала, а имя потом, как китайцы. Не Александр, да, не Станислав Белковский, а Белковский Станислав.
А это не получится, не получится ли у нас, а вместо Китая получится Венгрия? Просто да, просто где именно так и поступают. Вот, вот.
Вот, поэтому Хинштейн, просто поскольку Хин это ну, что-то да. Относится... Ну, относится, ну, вот Хинштейн Александр, причем Хинштейн уже писать даже дефисом. Хинштейн. Так вот, Александр Хинштейн устроил большую панику, не хочу сказать поднял, но выпустил эмоциональное очень заявление, в соответствии с которым в структурах МВД РФ формируется параллельная Росгвардия. Что бывшие полки ОМОНа просто трансформируются в полноценные отряды быстрого реагирования, их увеличивается их численность и оплата труда, переманивает бойцов Росгвардии обратно, и спецназ, антинаркотический спецназ «Гром», который входит в состав МВД, он трансформируется вообще в полноценный аналог Росгвардии. Если так дело пойдет и дальше, то Росгвардии будет уже две. По известному по старому анекдоту, зачем нам два синявских, помните?
Ну вот, да, синявские, да, да.
Между силовыми ведомствами внутри Российской Федерации рискует или обещает, кому как более приятно слышать, какой глагол, в общем, стать важным событием нынешнего этапа спецоперации. И, в общем, по старому, опять же, неполиткорректному анекдоту, но не рассказать его сейчас здесь просто нельзя, как, поскольку он другим крылом задевает историю ЧВК «Вагнер», как добровольцев там в начале 80-х годов завербовали для войны в Афганистане. Она же тоже была не война, а какая-то тоже операция по
поднятию. Выполнение интернационального долга. Введение ограниченного контингента советских войск.
Да, да. Да. Вот, вот, значит, и пообещали за голову душмана по 10 рублей. Вот, значит, прилетают на отряд на место, и когда командир возвращается к самолету, он видит, что у каждого уже в руках по 5-7 голов душманов. Потому что он говорит, ребят, вы поторопились, это еще Душанбе.
Ну да.
Вот мне кажется, что какое-нибудь генеральное сражение спецоперации Z случится где-нибудь под Воронежем между МВД и Росгвардией.
Но, товарищи, мне кажется, что это вообще саботаж всего, потому что у нас приходится электронизировать все повестки. Контракты с 18, а скоро с 14 будет, наверное, лет можно заключать. Не хватает людей на фронтах или на линиях соприкосновения спецоперации. А тут они еще какую-то внутреннюю структуру устраивают. Что это такое вообще?
Ну, потому что с точки зрения Владимира Владимировича Путина, который уже объявил себя победителем на долгие годы вперед спецоперации Z, поскольку решена главная задача, США и НАТО не удалось ликвидировать Российскую Федерацию как класс. Ну, почему сильно генеральное сражение? В конце концов, Путин же и Кремль же утверждают, что в Украине происходит гражданская война одной части русского народа, именуемой великороссами, с другой части, то есть с малороссами. То есть украинцы – это малороссы, младшие братья русских, которые просто одурманены и оболванены нацистской пропагандой жидобандеровцев во главе с Владимиром Александровичем Зеленским, в котором стоят, естественно, США. Если вот не США и не Зеленский, приведенные ими к власти, то ясно, что украинцы абсолютно вдруг неожиданно прозрели бы, поняли, что Украина должна быть частью России, а сами не младшие русские и больше никто. Но вот проклятая пропаганда мешает. Ну так почему, если гражданская война между двумя частями русского народа возможна там, почему она не может быть под Воронежем, тем более это будет любо-дорого загляденье, настоящие профессионалы сойдутся в мощной схватке,
да.
Которые знают цену человеческой крови. Кстати, к вопросу о крови. Помните, мы же с вами и в прошлый раз обсуждали приоритеты российского вампир-сообщества, составляющего 3,72 населения РФ. А я давно думал, что если, ну, уже давно же называют режим Владимира Ивановича Путина кровавым, ну, кто-то делает это уменьшительно ласкательной в шутку, кто-то даже с симпатией, кто-то с ненавистью, таких явное меньшинство, конечно. Это скорее тогда. Но если уж режим кровавый, то если люди новая нефть, они же новая кровь, то и кровь новая нефть. Такой силлогизм уместен?
Конечно, запросто. Да. Это просто элементарное уравнение
происходит. Экспорт человеческой крови может стать важнейшей отраслью российской национальной экономики на новом этапе ее развития. Ведь практически это ноу-хау, это стартап. Почему бы не заполнить газопроводы, идущие еще недовзорванные, идущие в сторону Европы, человеческой крови? Сейчас есть в мире нарастает тренд, что по этим газопроводам, которые транспортируют природный газ, будет транспортироваться водород. Есть такая теория. Да? Значит, в результате некоторой модернизации этих газопроводов, и даже когда еще Анатолий Борисович Чубайс был помощником президента Путина по устойчивому развитию, вот, до чего это развитие устойчиво докатилось, мы теперь видим. А сейчас вместо него Руслан Эдельгириев, помощник по устойчивому развитию, это небольшое лирическое отступление, но потом забудем, что называется. Это ближайший соратник Рамзана Ахматовича Кадырова. То есть куратором ESG всех ценностей современных является у нас Рамзан Ахматович Кадыров. Ну, собственно, какая страна, такие ESG-ценности, как говорится. Вот, Анатолий Борисович предлагал транспортировать водород по трубам «Газпрома». Потому что, будучи очень опытным царедворцем и аппаратчиком, мегаопытным, прекрасно понимающим инстинкты бюрократии вообще и инстинкты лидеров типа Владимира Ильича Путина в частности, он понимал, что для того, чтобы говорить вообще о водороде, нужно понять, где здесь доля «Газпрома», и каким образом «Газпром» сможет наложить лапу на этот водород. Если это понятно становится, ну вообще, или любая другая компания, прямо или косвенно подконтрольная Владимиру Владимировичу. Поэтому он все правильно говорит. По вашим трубам все пойдет, все под контролем, останется только вместо газа водород. Ну хорошо, с устойчивым развитием не задалось. Значит, кроме как с цифровизацией призывников. Но, так сказать, почему же по газопроводам кровь-то не отправить? Ведь на Западе существует мощное и влиятельное вампир-лобби.
Ну, запросто. Как говорил Святослав Вернедубович, персонаж фильма «Вампиры средней полосы», в новогоднем эпизоде он задумался, а потом говорит, вот никогда все-таки вампиры так хорошо не жили, как при Путине.
Ну, такая...
Сказал он. Никогда. Ну, как же, люди не знаю. А вот вампиры никогда так хорошо не
жили. Конечно.
Стоянов. Да.
Во-первых, Путин от России простер совиные крыла, а в сумерках как-то представителям вампирского общества живется полегче. Совиные крыла, в смысле, все знак мудрости нынешнего российского правителя. А потом, ну, действительно, кровавый режим-то, это он буквально для вампиров-то и создан. Средние полосы. Поэтому, ну, поскольку во всем мире есть мощнейшее вампир-лобби, то, конечно, оно будет очень приветствовать поставки свежей русской крови в недружественные страны. Может быть, в результате недружественные страны станут дружественными. Потому что это вампир-лобби там потрясет свои собственные правительства.
Потому что там опять... Да боюсь, что они опять начнется вот это все. Другие источники, там искусственная кровь, все это начнется. Наша кровозависимость от России. Вот вся эта ерунда, вся эта демагогия опять начнется в Европах. И опять выиграет какая-то...
Нет, ну наши вампиры средней полосы туда двинутся и уговорят.
Выиграют, знаете, кто выиграет? Венгрия и Румыния, потому что они традиционно поставщики
крови. Нет, тут крови. Как раз Венгрия очень важна, потому что вообще форпост сейчас российского влияния в Евросоюзе. Правда, такой форпост, который Россию постоянно сдает, как только Евросоюз идет на очередные уступки Будапешта, там, размораживая какие-то средства из ЕС-фондов. Но все равно Виктор Орбан, я уверен, нет, ну, помните, мы обсуждали, что в какой-то момент я узнал, что самый дорогой и самый известный бренд, румынский бренд с огромным отрывом от остальных, это Дракула. Я предлагал назвать аэропорт в Бухаресте Дракула, это резко повысило.
Да, имени Влада Цепиша, да, вот здесь. Но тут надо еще решить, чья Трансильвания, начнется опять эти венские арбитражи, как в 1938 году. Все это...
А чья Трансильвания, знаете, для того, чтобы регулировать вот такого типа замороженные конфликты, определить статус такого типа, то и нужно предложить революционную экономическую доктрину. И такая доктрина у меня есть для Приднестровья. И сейчас же нам нужно прерваться на рекламу, да?
Да-да-да, сейчас.
Да, вот давайте прервемся, а потом повернемся
к этому вопросу. Я пока хочу... у нас нет рекламы, да, только книжка. У нас книжка. А книжка очень интересная, потому что это Стиг Дагерман. Стиг Дагерман замечательный, к сожалению, очень рано умерший шведский писатель, у которого укладывается все его творчество в 9 лет после Второй мировой войны. И, в общем-то, это движение эстетическое, которое он и представлял собой, оно так и названо было «Сороковники», как «Шестидесятники». Это молодые, он 23-го года был рождения, молодые писатели 40-х годов. И это такой достаточно жесткий взгляд на действительность, хотя он во многом отличается от господствующего тогда экзистенциализма, у которого совсем был такой вот, вот вообще все напрасно. Стиг Дагерман, его очень хорошо изучили в 80-е годы. И вот мы книгу, которую мы предлагаем, «Немецкая осень», там еще с добавлением некоторых других он и журналистских работ, еще и рассказов, как мне кажется, здесь, в общем-то, что-то еще добавлено. «Немецкая осень» – это документальное описание, самый главный, мне кажется, вот такого экзистенциального пункта Европы – это послевоенная Германия. Это год нулевой ее, и вот как раз 45-46 год, что такое была Германия. Так что я вам настоятельно советую «Немецкую осень» на «Шоп-дилетант медиа» купить Стива Дагермана. Ну что ж, я вот представил книжку, и теперь мы можем продолжить.
Тогда уже я заполню немножко рекламную паузу по своей квоте.
Да.
Я напоминаю, что недавно появился YouTube-канал «Белковский»,
да,
где в будний день выходит «Late Night Sit-Down Show» «Доброй ночи, малыши». Я успокаиваю аудиторию на ночь, надеюсь. Многие заснули спокойно именно благодаря этому проекту. А кроме того, только что, буквально вчера, 12 апреля, в День космонавтики, вышел 4-й эпизод весеннего сезона проекта «Время Белковского», где очень много интересного, в частности, к вопросу о космонавтике и реальном происхождении секретных материалов американских спецслужб, утекших в сеть. Поэтому призываю всех посмотреть это все дело и обязательно подписаться на YouTube-канал «Белковский». Ссылка на это есть в описании к нашим... Сергей Александрович посидел.
Да, ну так вот сейчас мы продолжим, да, возвращаемся.
Да, дело в том, что помимо людей, новой нефти, людей, новая кровь, у Российской Федерации нашла где еще взять много денег на обеспечение и обеспечивание спецопераций Z. Это инфо-цыгане, так называемые. Это очень неполиткорректное слово, но что это так лучше
инфо-ромы.
Называть? Инфо-ромы. Инфо-ромы, mm-hmm. Да. Ну, хотя, если в пушкинском смысле, вот инфо-цыганы,
да, скорее. А тогда, то... тогда очень художественно получается, да.
Да, и я, кстати, подумал, вот как раз готовясь к этой программе, что мы с вами привыкли давать советы совершенно непрошенные, но от того не менее выдающиеся Константину Юрьевичу Богомолову, ведущему российскому театральному режиссеру. Вот мне кажется, пушкинский, он мог поставить по Пушкину инфо-цыганы, где участвовали все ключевые фигуры, так сказать. Причем, как Константин Юрьевич любит, не обязательно, чтобы актеры играли инфо-цыган. Чтобы они сами там вот. Как сообщает нам налоговая служба, которая напала на инфо-цыган в последние дни, месяцы и недели, самый высокооплачиваемый инфо-цыганин – это инфо-цыганка самая. Да, я тебе погадаю, этот Лерчик некая, Валерия Чекалина, кажется, ее зовут. Лерчик заработала на инфо-цыган на инфоромстве 1 000 000 000 рублей в прошлом году. А вот еще более известная, но чуть менее доходная дама Елена Блиновская, всего там 500 миллионов с чем-то. Ну, в общем, это золотая жила, которую государство сейчас хочет наехать на инфо-цыган и отобрать у них все деньги и направить их на украинские фронта или на борьбу с сорками из Монголии. Конечно, инфо-цыгане должны как-то сопротивляться. Да, и вот я говорю, что у Константина Юрьевича прямо на сцене должны выйти все инфо-цыганы, так сказать, вот. Но если и всюду страсти роковые, от судеб защиты нет, от судей защиты нет, я бы сказал, которые будут выписывать им гигантские штрафы за неуплату налогов. Но там же цыганы, это с чего начинается все, что цыганы шумной толпой по Бессарабии качут.
Да.
И меня осенило. Вот оно, способ решения приднестровской проблемы. Нужно сделать Приднестровье меккой инфоромства.
Да.
Естественно, переместиться, то должен быть сделан фактически на территории Приднестровья офшорная зона для так называемых инфо-цыган. Тем более, собственно, просто в названии города Бендеры нужно просто переместить ударение на первый слог. Да, значит, и там сделать основной инфором-хаб мира. И когда это случится, и когда огромные доходы российских инфоромов во главе с Лерчиком перейдут туда, тут, мне кажется, приднестровская проблема будет решена раз и навсегда.
Так как я сегодня представляю скептическое крыло вообще нашей организации, то я скажу, что из этого получится. Из этого получится, как и, скажем, там, расцыганивание, когда делали, выведение из таборов, нахождение профессий, вот это принудительное. Я думаю, что получится... В лучшем случае театр «Инфоромен». Больше ничего не получится, такое ограниченного пользования, с хорошими какими-то вещами, но такого бешеного, конечно, процветания он никакого не принесет. Вот.
Ну, надо попробовать, потому что совокупный доход 10 крупнейших российских инфоромов превосходит бюджет не только Приднестровской Молдавской Республики, но и Молдовы. Это перевернет судьбу и Молдовы, и Приднестровья, и позволит там установить долгосрочный мир. Я остаюсь оптимистом. В свое время была шутка, что если Криштиану Роналду, известный футболист, сломает ногу о ягодицы Дженнифер Лопес, то размер страховки превысит бюджет Казахстана.
Да.
Вот что история с инфоромами, абсолютно возвращаясь к корням. К тому же там ведь, как мы знаем, Кармен, вот про старый Мариме, это фактически ремейк же пушкинских «Цыган», если я ничего не путаю. И действительно, это можно и Константину Юрьевичу подсказать, что мы как-то объединил это все. Но здесь уже и напрашивается слово.
Вообще Мариме – это also known as Пушкин, потому что сколько у него гузла, там западные славяне, то, что он принял, там, Кармен, они вообще очень хорошо вместе работали, Пушкин и Мариме. Вот, так что хорошо, запросто.
Да, поэтому тут напрашивается слоган, который годится как для спектакля Константина Ильича Богомолова «Инфо-цыганы», так и для, для театра «Инфоромен» там, в Бендерах. Держи Кармен шире.
Держи Кармен шире. Да, это, да, хороший. Ведь только мы не зарабатываем на идеях, Станислав Александрович. Мы их просто как сеятели раздаем.
Да, разбрасывающие облигации выигрышного займа.
Но, правда, да, совершенно верно. Да.
У нас уже тоже появились конкуренты. Это, собственно, правительство Российской Федерации, которое собирается, так сказать, все-таки вынуть из людей, как новой нефти, последние оставшиеся сбережения и направить их таки на спецоперацию Z. Знаете, вы, кстати, вот к вопросу о мобилизации ее тотальном характере, я все же обращаю внимание, что, безусловно, будет содействовать релокации россиян, да, успеют далеко и смогут далеко не все. Потому что сложно, как бы это пафосно ни звучало, покинуть родину, не только в психологическом смысле, но и в финансовом. Деньги есть далеко не у всех. И когда у тебя нет связи за границей, ты никогда не представлял себе такой судьбы, то, конечно, все это не так просто. Но, тем не менее, 7 дней, как говорится, жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а так жить надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Одну букву поменяем. Так вот, 7 дней даются человеку. Момента регистрации его повестки в реестре повесток. Не для того, чтобы, так сказать, голова дана полицейскому не только, чтобы носить каску, как был Шерлок Холмс. Но все эти 7 дней, они уже, так сказать, могут потрясти мир.
Так они, да, могут, конечно, потому что...
Для каждого из нас. И здесь вот я же, поскольку стал сам релокантом уже 13 месяцев назад, практически определенный юбилей, я сейчас работаю над двухтомником, поскольку у меня много свободного времени. Я лишился всего, чем я занимался в РФ, и вряд ли когда-нибудь вернусь к этим занятиям, двухтомником под названием «Навозная философия». Mm. Навозная, потому что это настоящая военная операция за времена навоза. Кстати, отбежав чуть назад, хочу заметить, что на госуслугах, поскольку мне уже за 50, а за 50 берут только генералов, призываю, я обратился через госуслуги к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой присвоить мне воинское звание генерал-майор по совокупности заслуг. Ну, если доктор философских наук может стать по совокупности работ кто угодно в нашей стране. Почему? Что я не на генерал-майора за 50 лишним лет не выслужил. И если это будет признано, я готов даже принять участие в мобилизации, правда, по месту нахождения сейчас. Mm-hmm. Например, только что обнаружили супругу директора СВР Сергея Евгеньевича Нарышкина в Париже, перемещающегося на Мерседесе С-класса. Я что он собирал там разведывательную информацию о недавней встрече Эммануэля Макрона с Си Цзиньпином. А что он там делал?
Конечно.
Конечно. Вот и я могу выполнять какие-нибудь такие полезные функции там, в медвежьем углу, да. Где я сейчас нахожусь, но уже с генеральскими погонами, все как полагается. Но пока мой запрос остался без ответа, и поэтому я решил, что я не буду реагировать.
Не отвечает, поверь. Да. Не отвечает. Ну, да.
Так вот, навозная философия будет состоять из... Сейчас пишется том первый, который называется «Релокант». «Философия релоканта». Второй том будет «Философия релогигеля», как нетрудно догадаться. Том. И в чем главная проблема философии релоканта? В том, познаваема ли Россия как вещь в себе. Предварительный вывод, к которому я прихожу, что почему Россия не познаваема как вещь в себе. Так угадайте с одного раза, Сергей Александрович.
Знаю. Нет. Я плохой релокантианец.
Потому что все разворовали, Сергей Александрович.
Что?
Разворовали все.
Да, ну вот там просто за отсутствие.
Это является ключевой проблемой теории познания России на сегодняшний день.
Да, понятно.
Владимир Владимирович думает, что там какие-нибудь танки «Армата» стоят, а там Т-34 времен Второй мировой войны. А все, что нужно было для создания танков «Армата», украли. И так везде. Чего не хватит, ничего нет.
Да, обнаружили на даче, обнаружили элементы платформы «Армата», да, вот на которой свозили что-то там куда-то. А, это да, это хорошо, это хорошее дело. А, надо философию эту писать, конечно, да, там дальше больше может быть. Релакант, релагегель, да, это вообще замечательно
Ну,
будет.
там уже и три закона навозной диалектики на подходе, но я думаю, что нам еще хватит с вами наших посиделок, то есть даун-шоу, чтобы все это обсудить в следующие разы.
А, да, несомненно, это надо будет сделать. А, еще, конечно, я не хочу спойлерить все, что посмотрят на канале Белковский, но все-таки я хочу немножко краткое содержание вашего представления о том, что такое эти X-файлы, которые распространились с такой скоростью и на таком расстоянии.
Ну, на мой взгляд, это причудливая смесь каких-то реальных материалов с фейками, которые преобладают. Потому что очень много несостыковок. Ну, помимо того, что явные несостыковки по описанию украинских вооруженных сил, места их дислокации. То есть ясно, что авторы этих текстов вовсе не имели в виду точно проинформировать кого-то о реальном расположении украинских войск. И вообще у меня сложилось впечатление, что общая мысль этих материалов – это дезинформировать кого-то, может быть, даже Кремль. Мы же понимаем, что только ленивый не обманывает Владимира Владимировича Путина. То с Минскими соглашениями его кинул, но почему бы не можем повторить, как известно. Да, с зерновой сделкой тоже. Все время пролонгируют зерновую сделку. А российское зерно не вывозится. Правда, Кремль тщательно скрывает, почему он тем не менее пролонгирует зерновую сделку. Потому что благодаря ей несколько физических лиц, включая министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева, вывели из-под санкций. Но об этом нельзя публично говорить. Поэтому считает, что ничего не делается в рамках зерновой сделки. И кто-то пытается, мне кажется, дезинформировать Москву относительно возможностей, перспектив и сроков контрнаступления вооруженных сил Украины. Потому что Украина сейчас усиленно делает вид, что ничего не готово к контрнаступлению. То его обещали в конце апреля, начале мая, сейчас оно переносится на лето. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, сказанным совершенно официально и открыто в Канаде во время его вчерашнего визита. И, в общем, как-то надо успокоить, успокоить, успокоить. Ваши веки наливаются свинцом. Яйцо. И
Да.
вот здесь может воспоследовать долгожданное стремительное контрнаступление. Все может быть так. Но несостыковок в деталях очень много. Например, утверждается в этих документах, которых легко понять, что это несостыковка. Там в самой программе «Время Белковского», в проекте «Время Белковского» я несколько эпизодов еще разбираю подробно. Ну, например, утверждается, что 22 февраля Владимир Путин вызвал Евгения Викторовича Пригожина и Сергея Кужугетовича Шойгу с целью их помирить к себе. А с 26 февраля, утверждается там же, основатель ЧВК «Вагнер» развернул жесткую пиар-кампанию против зятя господина Шойгу Алексея Столярова, который тоже крупный инфором и тоже почему-то не находится на фронтах, как и дети многих элитариев, поддержавших поправки к законодательству о призыве. Ну, как же так не бывает в этой системе с точки зрения логики и этики? Если 22 февраля уже мирили, то даже при всем сохранении неизбывной ненависти и отвращения этих людей друг к другу, они могли публично воевать после того, как Путин их попросил этого не делать. По крайней мере, некоторую паузу они должны были выдержать. И, в общем, там вот много таких нюансов, которые говорят, что это такой тщательно хорошо темперированный клавир, тщательно замаскированный отдельными подлинными элементами фейк.
А может, они
Такой
правда не
вот.
понимают, например, сути российской мудрой политики, и вот политики, например, Путина по отношению к Пригожину и ко всем этим
Ну,
конфликтам?
чтобы они там не понимали, и тогда им не нужно указывать такие точные даты, входящие в противоречие между собой. И как мы знаем по официальной версии, которую транслирует Вашингтон Пост, это все было какое-то сообщество тинейджеров чуть ли не на платформе Discord закрытое. И вот неформальным лидером уже
OG
был
там какой-то.
25-летний ОГ, да, OG,
Да.
который ему было всего 25 лет, он работал на военной базе, постоянно получал доступ к секретным документам, и присваивал, и выложил эту первую порцию документов 1 марта нынешнего года. А обратили на них внимание в начале апреля. Потому что совсем никого не волновало, что это за документы и с чем их едят, если они подлинные, и все было так, как утверждается. В общем, к этому много вопросов, хотя точно так же газета «Вашингтон-Пост» на днях уверяла нас, что Украина совершенно не готова к наступлению. Ну, просто по всем фронтам не готова. Причем во многом апеллируя к этим якобы подлинным документам. На что Украина, вяло огрызаясь, говорила, ну вот люди, которые уверяли, что Киев падет за 3 дня, теперь говорят, что мы к наступлению не готовы. В общем, что там где-то есть определенные элементы неискренности, которые, впрочем, вполне и хорошо объяснимы в условиях и со стороны сил, которые с их точки зрения ведут войну. Это Российская Федерация же не ведет никакой войны. И ну тут да. Недавно Владимир Вячеславович Мединский, он, значит, сейчас же идет оформление нового курса российской истории. Владимир Ростиславович, как... Ростиславович,
да.
Он уже сказал, что он сам изначально выступал за то, чтобы в курсе российской истории все заканчивалось на 1999 году, в моменте прихода Владимира Путина к власти. Но потом стало ясно, что в условиях всеобщей мифологизации истории и даже в такого превращения фэнтези страны безусловного противника, в том числе коллективного Запада и Украины, мы должны что-то на это ответить и показать, что спецоперация была неизбежна. Ну, просто никакого другого варианта совершенно нет. И поэтому начинается очередная большая историческая реформация на эту тему. В частности, теперь выясняется все-таки, что польских офицеров в Катыни не расстреливали советские коллеги, расстреливали германские коллеги. Вы обратили на это внимание, что сейчас снова пошла эта история?
Да.
То есть не к сталинским нормам истории с Катынью, потому что снова Российская Федерация подняла на щит эти показания немца, которые, ну, мягко говоря, под давлением сталинского следствия их дал, о чем сразу заявил, когда был выдворен обратно в Германию. И даже в Нюрнбергском процессе Советский Союз пытался как-то продать верующие.
О, да, о, да, и чем это кончилось, мы знаем. Немцы просто, глаза адвокатов засветились радостно, когда они услышали это, адвокатов нацистских преступников. О, сказали, вот сейчас мы оттопчемся.
Вот. Да, ну, конечно, раз вы в этом так-то врете в открытую, то, значит, может, и во многом другом.
Ну,
и
да.
Не так вот виноваты. Ну, и мы помним прекрасно, что когда рухнул самолет Леха Качинского еще группы представителей польских элит, то Россия очень скорбела, и тогда показывали фильм Анджея Вайды «Катынь» во внеочередном порядке на канале «Россия». И вообще долгие годы Россия не только при национал-предателе Борисе Ельцине, который, как мы помним, учебники истории РФ под редакцией Мединского, видимо, об этом ничего не будет. Мы помним, что именно национал-предатель Ельцин сохранил России ядерное оружие с помощью США, заставив Казахстан, Беларусь и Украину его отдать. Да? И подписал тот самый Будапештский меморандум, который никак не защитил Украину в момент аннексии Крыма. Он же сохранил за РФ кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН. То есть два основных актива, которые остались в руках Владимира Владимировича Путина и которыми он грозит всему миру.
А Владимир Владимирович Путин... Ведь Владимир Владимирович Путин же... Или это фантомонтаж, стоял на коленях перед Катынским памятником?
Конечно, так вот не только при Ельцине, но и при Путине всячески признавалось, что это исторический грех и беда россиян. А вот теперь, значит, это все будет наоборот.
А может, обманывали нашего руководителя?
Всегда обманывали, да. Мы видим, что он сплошная жертва обмана. Именно этим, видимо, он близок к верноподданному народу. Потому что если лидера обманывают, то что уж, так сказать, требовать с остальных? Не требовать с остальных, а на что уже можно рассчитывать остальным? Такая уже русская судьба – быть обманутым. И в конце концов мы, конечно, выясним в очередном томе этой истории, или в третьем томе моей навозной философии, которая будет называться «Рела Фейербах». Вот «Рела Фейербах» с подчеркнутым антропоцентризмом релоканта, релокационным антропоцентризмом, я, возможно, смогу проанализировать, кто же обманул Владимира Владимировича Путина, когда он начал спецоперацию «Z».
Да.
Там будет... предчувствие, конечно.
Да. Но там просто обязательно должна быть у вас будет Рела Дюринг и Рела Антидюринг.
Или там чего-то.
Да, там все будет.
Еще будет Рела Хайдегер, и в общем много.
Да,
всего.
И Витгенштейн, и все остальные наши любимцы. А там будет. А будет Рела Ильин, любимец товарища Путина?
Ну, все-таки я не провожу Ивана Александровича Ильина, как сказал Дмитрий Сергеевич Мережковский, да, мне кажется, это военно-полевое богословие, или Гитлер стал, вот один из них.
Ну, тут их можно считать это не важно, цели... это не важно.
Для цели этого эксперимента, да. Их можно считать одним лицом.
Да.
Подлежащим призыву, все-таки я не считаю это военно-полевое богословие философией. Поэтому Рела Ильина, если можно, там не будет.
Хорошо, да. Договорились тогда. Издательские планы тогда ясны. Еще у меня один вопрос, который касается Пригожина Евгения. И вот обсуждалось очень активно и после его встречи с Мироновым, и отказа депутатов, эсеровских депутатов в Петербургском Заксобрании. И вот это что, действительно, Миронов-Пригожин – это... перспективный союз, может быть, вместо Миронов-Прилепин?
Прилепин здесь тоже не лишний, поскольку он по-прежнему рассматривается как возможный технический кандидат президента на выборы 2024 года, такой спарринг-партнер Владимира Владимировича Путина. И здесь просто Евгению Пригожину нужна какая-то легальная политическая опора, поскольку сам он стремительно превращается в публичного политика номер два в РФ. Просто при том еще, в отличие от публичного политика номер один, он действительно любит публичную политику, которую Владимир Владимирович Путин сильно недолюбливает и избегает ее при всякой удобной возможности. А «Справедливая Россия», нужна крыша действительно влиятельная и мощная именно в этом смысле. Как и не Сергей Михайлович Миронов уже будет публичным политиком номер два. Но, конечно, в этой фракции в ЗАГС Собрании Санкт-Петербурга, которая ориентируется на губернатора Александра Дмитриевича Беглова, по этой причине ушла из «Справедливой России». Но судьба всех тех партий не знает. Изначально «Справедливая Россия», как вторая нога Кремля, создавалась в 2006 году, чтобы слиться с КПРФ в едином экстазе. Но так получилось, что тогда это начиналось с конфликта господина Миронова с уже упоминавшимся сегодня в монгольском контексте господином Сурковым. Сурков сделал все, чтобы этот конфликт с Мироновым, чтобы слияние не случилось. А потом как так пошло, что Геннадий Андреевич Зюганов, естественно, отстаивал собственную независимость. И отстоял ее успешно, ссылаясь на то, что он не менее эффективный слуга Кремля и даже более, чем Миронов и компании, поэтому зачем же их сливать воедино? Каждый хочет кормиться на своей делянке, а если бы Зюганов пошел на это слияние, то масштабы его кормления были бы существенно меньше. Но я что все это поколение политиков так или иначе должно уходить со сцены, просто в силу возраста, оно даже и готово было бы уйти, но только при одном условии, то их наследниками по партийной линии станут их непосредственные биологические родственники ближайшие. У Зюганова есть внук, у Миронова тоже кто-то есть, даже у Григория Алексеевича Явлинского есть вполне, так сказать, понятный претендент на его место из числа нынешних депутатов от «Яблока». Вот. И если этого не случится, то все эти люди, весь этот политическое кабаре, оно предстанет снова перед нами на президентских выборах 2024 года. Но уже понятно, что Евгений Викторович Пригожин так просто эту ситуацию не отпустит. Ему так понравилось быть публичным политическим лидером, и он так хорошо ощущает себя в этой, на стремнении российской политики, он постарается там и остаться и не ограничиться просто функциями крупнейшей параллельной армии ВР.
Позиция, говорят, что Кириенко категорически против вообще, чтобы Евгений Пригожин где-то появлялся явственно политически независимо.
Ну, это вполне объяснимо, потому что, во-первых, Сергей Владимирович Кириенко представитель клана Ковальчуков, а там у них не все гладко в отношениях с Пригожиным, в том числе по поводу губернатора Санкт-Петербурга и по многим другим вопросам. А во-вторых, потому что ясно, что всякая системная внутренняя политика, в том смысле, в каком у нас существует современный РФ, то есть политика абсолютно тусклых, неярких, абсолютно управляемых псевдолидеров, то есть де-факто бизнесменов или чиновников, принудительно назначенных политиками, конечно, она никак не совместима с ярким и независимым, как бы к ним относиться, Пригожиным. Тоже к вопросу о том, зачем нам два Пригожиных, да, потому что помимо Евгения Викторовича,
ну, да,
Иосиф Игоревич Пригожин на политической авансцене. Вот, поэтому, конечно, этот конфликт и будет продолжаться, но спецоперация «Жоджи» обнажает много всяких пластов, о которых мы вчера еще не догадывались. И всеобщая милитаризация бытия и сознания будет влиять на то, что от фигур типа Пригожина будет избавиться не так просто обычными аппаратными методами, как это было прежде. Кстати, ведь, наверное, мы сегодня не забудем сказать, что, наконец, мы поняли это по призыву соратников Алексея Анатольевича Навального. Госпожа Дарья Трепова убила Владлена Татарского.
Да это ясно было на следующий день просто.
Ну, да, конечно, конечно, разумеется. Поэтому сегодня ФСБ заявил, что, собственно, сама деятельность ФБК и Алексея Анатольевича Навального привели к этой трагедии. Поэтому видно, что ФБК будет объявлен в РФ террористической организации, а Навальный получит новое обвинение вот, уже как руководитель террористического, как террорист, главный. И это, конечно, огромный вклад в его репутацию. Потому что я что... Ну, ему могут дать хоть 125 лет, как он сам говорит, это же никак не изменится.
Ситуация. Абсолютно не изменится, он так же, как эти 25 там, лет Володи Карамурзе. Но вообще-то там же реально гнобят человека, и вот этого отрицать нельзя просто.
Да, да, вот так, сказать, таков путь современного русского героя. И еще пикантные детали сделал Владимир Владимирович Карамурзе-младшего. Причем, как мне кажется, если господин Навальный, в общем, примерно представлял свой путь в эти годы, то Владимир Владимирович Карамурзе-младший не вполне. Тем более трагична его судьба, и мне очень понравилось, естественно, его последнее слово.
Прекрасное было слово. Великолепное было слово.
Сучка без задоринки, призываю всех прочитать. Тем более, я сам лично субъективно считаю Владимира Карамурзу-младшего самым талантливым из политиков его поколения, и, в общем, считал так давно. Наверное, именно поэтому самый талантливый политик этого поколения должен пройти его крестный путь. Будем надеяться, что, может быть, его подадут в списки на обмен российскими шпионами, киберпреступниками и особенно Владиславом Клюшиным, создателем канала «Незыгарь», телеграм-канал «Незыгарь», которого уж точно Кремль хочет весьма заполучить обратно. Но мы же узнали, что дело Кармурзы рассматривает судья, который попал в список Магнитского, во многом благодаря усилиям Владимира Владимировича Кармурзы. Судья Подопригоров, который обнаружил жалобу на то, что с требованием вывести его из списка Магнитского по принципу «А меня-то за что? Я-то что?» Мне сказали вынести приговор Магнитскому, я и вынес. Вот буквально текст жалобы такой. Это в этом тоже, это с особым цинизмом. Понимаете, как Владимир Владимирович Путин в свое время назначил председателем Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зоркина, то есть человека, который ненавидел и ненавидит Ельцинскую конституцию. И поэтому, да, поскольку она рождалась в 1993 году, в исторический момент, когда сам Зоркин как будто пал, и было неизвестно, восстанет ли он когда-нибудь из этого пепла.
Нет, но Родской кричал ему: «Валер, ты же верующий, я дальше не прилечу». Он уже кричал ему по телефону, да.
Да. То есть до изнасилования Конституции Валерий Дмитриевич подходил как нельзя лучше и справился с этой задачей блестяще. Также, вот, собственно, конечно, Володю Кормурзу отдают в руки судьи, который имеет к нему личные счеты, потому что из-за него он попал в список Магнитского. Вот это такая политтехнология современных времен в РФ. Это уже чисто сталинское. Это, естественно, традиционное мышление Владимира Владимировича, что каждый человек должен иметь не только финансовую мотивацию, но и глубоко личную, такую закоренелую, заветрившуюся, расправиться со своим противником, которому его бросают на съедение. Но это отражение общей сталинизации современной РФ. И тут в газете МК было опубликовано интервью, ну, такой в косвенной речи в изложении с одной дамой, которая написала 746 доносов. Ее спросили: «А что же вы писали 746 доносов? В чем мотивация?» Но она говорит: «Я только благое дело, я хотел просто, чтобы она писала доносы на экспертов, дающих разные комментарии по поводу спецоперации Z, СМИ и на агентов». И она ответила: «Ну вот теперь эксперты испугаются и не будут давать комментарии СМИ на агентам, и СМИ на агенты загнутся. Вот такая у меня благородная миссия», — сказала эта дама. И надо сказать, что ни тени сомнения в том, что этот текст уместен, и что дама, написавшая 746 доносов, должна быть положительным героем, ни у кого из авторов этого проекта не возникло.
Отлично. Просто очень здорово. Очень здорово. Просто, по-моему, никаких... Есть ли какие-нибудь еще ограничители? Вот такие вот какие-то ограничители внутренние у этих ребят?
Ну, которые... будем надеяться на внешнего ограничителя, который всем нам известен, хотя в его реальности каждый из нас уверен с разной степенью.
Да. Ну, а внутренних, мне кажется, нет вообще. Нет вообще. Все сойдет. Все сойдет, все будет замечательно. Спасибо большое, Станислав Александрович.
Спасибо большое, Сергей Александрович Бунтман. Всем привет.
Да, всего всем доброго. Да, встретимся в следующий четверг. Я вам предлагаю сейчас переместиться на юридическое, настоящее юридическое поле, правовое, вместе с «Былью о правах», с Калоем Ахильговым и с Алексеем Кузнецовым. Затем, ну, вообще шикарно все, Елена Афанасьева будет «Слух и эхо», это на «Живом гвозде». На «Дилетанте» наконец-то мы шпиона, майор Андре будет у нас в «Дилетанте». На «Живом гвозде» Александр Архангельский в 19 часов будет в программе «Особое мнение». Маша Майерс ведет. Посмотрите еще плюс ко всему замечательный разговор с Александром Архангельским у Катерины Гордеевой. Ну и, наконец, «Пастуховские четверги», как полагается, с Алексеем Венедиктовым. И Дмитрий Быков, «Один плюс урок литературы», Вениамин Каверин. Я с вами прощаюсь до 18 часов на «Дилетанте».